По роду своей деятельности я общаюсь с людьми, которые, как правило, находятся в ситуации не самой удобной для них или не самой приятной для них, что ли. Девиз нашей компании – ваши неприятности, наши заботы. Так уж сложилось. Я занимаюсь расчетом оценки восстановительного ремонта после ДТП, а также, помимо этого, осмотра таких разных объектов страхования, которые попали под страховой случай. Как правило, сами понимаете, это всегда неприятное событие. И начну со свидетельства, вот буквально на этой неделе, ну, много, в принципе, получается, людей было за неделю. Но один такой, наверное, самый яркий, это населенный пункт в Красноярском крае, куда я приехал, чтобы посмотреть дом после пожара. И вот меня встречает женщина, собственно, из этого объекта, этого дома, она уже в пенсионном возрасте, и у нее на глазах слезы наворачиваются. Потому что действительно эта ситуация как бы такая тяжелая. 36 лет она собирала в этом доме все, аккумулировала, все было хорошо, ремонт, и даже последнюю мебель она буквально перед пожаром завезла, она еще стояла в упаковке, и техника какая-то стояла. И вот раз, и этого всего не стало. Она еще за какие-то вещи выплачивает кредит, продолжает. И, конечно же, у человека очень тяжело на душе, и она на слезах буквально. Все нюансы тонкости работы это отдельно. И это тот момент, наверное, когда есть смысл человеку проповедовать. Но после этого случая, когда я возвращался домой, я, честно говоря, испытывал определенный дискомфорт в своем сердце, в себе, внутри, переживания, потому что у меня не получилось засвидетельствовать человека. Не получилось как следует пообщаться и действительно рассказать Евангелие, рассказать о настоящих ценностях, о том, что действительно ценно, куда стоит вкладывать, где не крадут, где ржа не уничтожает, где то самое неувидаемое сокровище. Но даже не об этом хотел больше говорить. Вот этот человек сидит у меня в машине, мы пишем акт осмотра, бумаги составляем, и человек говорит, ну что же такое сделало Богу, что он так вот допускает в моей жизни такие обстоятельства. Помимо этого пожара, этот человек переживает на самом деле третий пожар в своей жизни. Это на самом деле действительно тяжелый какой-то случай. И действительно у человека возникает вопрос, а что я такого сделал Богу? Но хотелось бы сказать, а что ты такого сделал, что он тебе вообще в принципе все это дал? Ну, я этого не сказал, потому что я понимаю, что здесь надо по-другому, не стоит человека добивать. Это не в этом дело. Также и с другими людьми, когда я встречаюсь, и у них, возможно, ущерб, размер ущерба значительно меньше, там где-то поцарапали машину, ударили машину, может, разбили машину, но, как правило, никто не пострадал. Но всех людей постоянно, когда ты с ними начинаешь разговаривать об этом событии или о том, вот, каким образом им потом получить возмещение там, и прочие вещи, человек начинает сталкиваться с системой. И волей-неволей он втягивается в размышления о том, как работает структура, система, мир вокруг нас устроен. И люди всегда хотят указать на то, что что-то неправильно в этом мире. Вот у каждого есть четкое понимание, что что-то не так. Что-то вообще в этом мире идет не так. Эти не туда, эти неправильно, те неправильные, эти обманывают, эти воруют. И у человека есть недовольство. И на самом деле это есть не только у человека, который получил какой-то ущерб. Мы сколько угодно можем просто пролистать каналы телевизора, да, и посмотреть всякие ток-шоу, все чем-то недовольны. И у всех есть четкое понимание, что с этим миром что-то не так. Этот мир находится в определенной дисгармонии. Однако, помимо того, что мы понимаем, что что-то не так, и эти люди все понимают, возникает важный вопрос, а что именно не так? И тут, как правило, у каждого есть варианты свои ответа. Что же на самом деле не так? У одних виноваты эти, у других виноваты те. Но ни у кого не возникает мысли о том, что он сам в этом виноват. Как правило. Но даже не в этом дело. Люди начинают размышлять о том, что же все-таки не так. Даже если они приходят к какому-то заключению о том, что что-то не так, теперь им приходится придумать решение, а что со всем этим делать. И уж в этом плане, как правило, если в постановке причины человек может каким-то образом коснуться вообще самой природы греха, от которой вся проблема, называя ее либо алчностью, либо, там, не знаю, эгоизмом, либо попустительством, чем угодно. Это же все проявление греха. Мы с вами это прекрасно понимаем. Но вот когда вопрос возникает в решении этого вопроса, у человека уже не остается возможности найти верный ответ по решению этого вопроса, потому что решение этого вопроса лежит за пределами самого человека. Что же может разрешить этот вопрос? Если говорить кратко, какое слово вы подобрали, которое решает этот вопрос? Есть одно замечательное слово, о котором мы сегодня будем размышлять, о котором мы сегодня с вами уже пели целую песню. Благодать. Это единственная возможность, или это единственное средство, которое может разрешить этот вопрос. Вопрос нашего испорченного мира. Того, в котором мы с вами находимся, в котором мы с вами призваны находиться и оставаться, и что-то совершать. И об этом мы сегодня немножко поразмышляем. Мы с вами продолжим рассматривать послание к Ефесянам. Мы все еще находимся в первой главе. Открывайте, пожалуйста, ваши Библии. Мы уже добрались до 4 стиха. Даже более того, и 4, и 5 мы рассмотрели, и чуть-чуть 6. Но все это является одним большим предложением. Повествование Павла с 3 по 14 стих. Одно из самых больших предложений в Новом Завете. И мы сегодня с вами обратим внимание наше на стихи с 6 по 14. «Похвалу славной благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, слышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его». Этот текст есть не что иное, как благодарение Павла к Богу обращенное, или благословение, такая устоявшаяся практика иудейских мужчин и вообще иудаизма, благословлять Бога. Не то чтобы молитва, сколько просто такое торжественное обращение к Богу, благодарности. Мы с вами размышляли, что третий стих, он идет таким вступлением, и дальше раскрывается суть всей этой благодарности. В третьем стихе апостол Павел говорит, что благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. И дальше, с 4 стиха, он говорит, так как. И разъясняет, что конкретно он имеет в виду под этим духовным благословением в небесах. А дальше он затрагивает массу понятий и тем, которые, можно сказать, отражают прошлое, будущее и настоящее замысла Божьего. Его средства, наше участие, наша ответственность и наши привилегии. Все это апостол Павел начинает в начале своего послания провозглашать для того, чтобы у читателей сложилось правильное представление о своем положении, правильное расположение духа перед Богом, поклонение, в своем некий трепет и понимание величия Бога и его замысла. Мы с вами уже сказали в прошлый раз, что он начинает с самого интересного, самого необычного. Если кратко, то он говорит, Бог предустановил усыновить вас. Он избрал вас для того, чтобы усыновить. И мы говорили, что это великая привилегия, действительно, для нас с вами быть усыновленными Богу. Еще до создания мира Бог запланировал нечто великое и грандиозное, и в этот план включены были мы с вами. И этот план подразумевал совершенно иное творение. Не то, которое сейчас есть, по результатам грехопадения, испорченное, дисгармоничное, неправильно функционирующее, неказистое, со страданиями, слезами. Нет, у него есть план о большем. И он усыновил нас. А дальше, 6 стиха, где он впервые произносит о том, ради чего всего это Бог, собственно говоря, начал, и для чего он все это производит. И мы с вами обратили внимание на то, что центром всего этого являемся не мы с вами, как нам может показаться. Центром всего этого является сам Бог. И трижды он здесь говорит об этой цели, в похвалу славной благодати Его. Он говорит в 6 стихе, и он говорит также в 12 и 14 стихе, в похвалу славы Его. Вот настоящая цель, с которой Бог производит определенные события, определенный план реализует в этой жизни, на этой земле. А теперь мы с вами посмотрим с 6 стиха, в чем именно заключается эта благодать, в чем она реализуется. И здесь апостол Павел, как я уже сказал, проходит сразу такую делает панораму всего этого замысла, всей этой величины и глубины этого действия Божьего, обращая наше внимание сначала в прошлое, потом в будущее и потом сводя все к настоящему. И для того, чтобы нам было чуть проще, наверное, понять, по крайней мере, мне так кажется, будет проще понять, мы пойдем с вами от обратного. Мы посмотрим сначала, чем все это заканчивается у апостола Павла. Посмотрим 11, 12, 13, 14 стихи. В нем и мы сделались наследниками, бывшие предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, слышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, похвалу славы его. По-другому, с чего мы можем начать или в чем заключается наша благодарность Богу, в чем, за что она уже сегодня может звучать из наших уст. И даже не может, я бы сказал, а должна звучать из наших уст. Первое я назвал так. Мы можем благодарить Бога и должны благодарить Бога за то, что мы стали участниками Его великого замысла. Мы стали участниками Его великого замысла, Его действия здесь на земле. Смотрите, в 11 стихе, с 11 вообще по 14, и самая интересная деталь, наверное, это то, что апостол Павел переходит от местоимения «мы» к «вы». Мы можем заметить здесь две группы людей, которые он выделяет вот в этом действии Божьем. Сначала он говорит, мы сделались наследниками, бывшими предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Кто эти мы? Кто эти мы и кто вы? И в чем их отличие? Толкователи сходятся в мысли о том, что когда он говорит о нас, то есть о себе, он имеет в виду иудеев. Мы, которые ранее имели упование на Христа. Это те люди, которым было что-то открыто о Христе, и которые имели надежду на то, что Он придет, и то, что в Нем будет это будущее. И когда Он говорит «вы», Он подразумевает тех, которые услышали слово спасения, и это есть та тайна, или часть той тайны, которую Бог открывает, о которой дальше апостол Павел будет говорить во второй, больше в третьей главе. Тайна домостроительства заключается в том, что он сделал одним народ и иудеев, и язычников. На этот момент мы с вами являемся частью великого замысла, который изначально Бог даровал только своему избранному народу. Мы с вами имеем участие наряду с его избранным народом. Мы включены в этот замысел, и мы можем принимать в нем участие. Интересно посмотреть о том, каким образом это произошло, что Это происходит через услышанное слово истины, благовествование спасения нашего во Христе Иисусе. Это может говорить, во-первых, о том, как нам идентифицировать себя. Нахожусь ли я частью этого удела? Стал ли я частью этого удела? Могу ли я к себе относить все эти великие обетования, о которых здесь говорится? Могу ли я к себе применить те средства, о которых говорится здесь, которые помогают реализации этого плана? Каким образом? Написано, что вы, услышав и уверовали. Два важных момента. Войти в этот замысел Божий можно лишь через проповедующего, через личное откровение в Слове Божьем. Если вы слышали Евангелие, если к вам было обращено спасение, речь о спасении в Иисусе Христе, и вы приняли это верою, вы можете считать себя частью этого великого замысла. Если веруете, и вера ваша нечетна, значит, вы можете вполне сказать о себе, что вы являетесь частью великого замысла. Это также может к нам еще применяться или говорить нам о том, что и для тех людей, которые сегодня не имеют этой надежды, для тех, которые цепляются за временные сокровища, временные обстоятельства, пытаясь найти радость в этом мире, для них возможность перейти от этого тленного мира к настоящим ценностям только через проповедь Евангелия. И это наша с вами ответственность, потому что мы с вами уже знаем это. Для любого другого человека войти в замысел Божий возможность только через проповедь о Иисусе Христе. Если сказать точно, то для него возможность только в Иисусе Христе, о котором он должен сначала услышать. Это первое, что мы можем сказать о том, что мы с вами стали частью великого Божьего замысла. Но в чем этот замысел заключается? Да, мы стали частью этого великого замысла, который начался еще от избрания Авраама, даже еще раньше, и продолжается сейчас. Мы стали частью. Но чего? Давайте посмотрим теперь чуть-чуть выше. Каковое он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. У Бога есть определенный замысел. И эта дисгармония, которая сейчас находится в этом мире, пораженным грехом, она не устраивает Бога. И он не планирует все оставить таким образом на вечность и навсегда. У Бога есть четкий план для того, чтобы привести это творение в надлежащий вид, в правильное состояние, наполненное гармонией, любовью и исключающее всякое страдание и всякий грех. И вот эта цель и стоит перед ним, когда он избирает нас. Забыл упомянуть один важный момент. Когда мы говорим о том, что мы сделались частью его плана, здесь сказано в синодальном тексте, и мы сделались наследниками. А по-другому, и говорят ряд толкователей, более удачно будет перевести, мы сделались уделом его. Что это значит? Этот термин, который часто используется в Ветхом Завете, особенно в книге Царств, подразумевающим получение по жребию своего земельного удела. И для людей того времени это было достаточно, ну, более понятно и более насущно, что ли, получение некого удела. Но здесь говорится о том, что мы стали уделом Божьим. То есть мы та часть, которую Бог взял себе в распоряжение для определенных целей. Помимо того, что мы имеем наследие на небесах, об этом сказано дальше и в этом тексте, и у апостола Петра, и в других текстах Нового Завета. Важно понимать еще то, что и мы с вами являемся уделом его. Собственно говоря, это и отражается уже в самом избрании, в котором мы говорили, что мы избраны быть святыми и непорочными, то есть с определенной целью, для определенной задачи. Мы его удел. И мы с вами, как услышавшие слово истины и приняв веру Иисуса Христа, также становимся этим уделом. Что же совершает через нас Бог? И вот теперь мы смотрим эти стихи выше. Что Он совершает через нас? в его планах соединить все под главой Христом. И то, что на небе, и то, что на земле. О небе мы с вами уже говорили, когда вначале он говорит, апостол Павел в этом своем словословии, то, что Бог благословил нас всяким духовным благословением на небесах. Речь не идет о некой далеко удаленной в стратосфере части Вселенной. Речь идет о некой части реальности, которую мы с вами не видим. Это некая сфера, которую сейчас вот мы как раз называем духовная сфера. И об этой сфере апостол Павел в этом послании именно говорит 5 раз. И из этого мы узнаем, что небо – это там, где находится Христос. Небо – там, где мы с Ним уже одесную находимся. И небо – это там, где обитают духи злобы поднебесной. Небо – это там, где происходит определенная борьба, и от которого что-то зависит здесь. Это то, что незримо присутствует. Это то, что есть, но на что мы напрямую повлиять не можем, но от чего зависим. И вот эта часть будет объединена с тем, что на земле. Когда мы размышляем об этом будущем, которое Бог сотворит, что это будет? Мы будем с ним на небе, как часто мы хотим об этом размышлять. Но здесь апостол Павел четко говорит, цель его – объединить все, что на небе, и все, что на земле. Если мы с вами забежим немножко вперед и посмотрим Откровение, книгу, то увидим, что Бог творит новое небо и новую землю. Или, можно там сказать иначе, обновляет то, что уже имеется. Он преобразует свое творение. Какую же часть во всем этом мы с вами занимаем? Мы стали его уделом. Мы стали той частицей, которая уже является подвластна Христу и является провозглашением объединения. В чем заключается само это объединение, когда Бог говорит, что Он объединит все в Иисусе Христе, что на небе и что на земле в Нем. Кстати, будут также и те, которые не войдут в это объединение. Потому что хождение, оно ограничено четко признанием Иисуса Христа Господом и Спасителем. Те, кто этого не совершит, те, кто не готов будет преклониться пред Ним, не будут в этом новом творении, не будут достойны этого великого замысла, точнее, не будут получать те благословения, которые в итоге можем получить мы. Важно заметить здесь еще то, что Бог открыл нам эту тайну во всяком премудрости и разумении. Это еще раз говорит о том, о чем говорит о том, что мы с вами должны проповедовать об этом. Мы те, кому первым, ну, в нашем поколении открыта тайна великого замысла Божьего по объединению того, что на небе и то, что на земле. И раз Бог нам даровал это понимание, даровал нам премудрости и разумение постигнуть его тайну, значит, именно нам и нужно провозглашать ее. Мы являемся ее носителями. Тайна эта прежде всего заключается явлена нам в том, что Он явил себя, явил Христа. Собственно говоря, мы приходим опять к вопросу проповеди Евангелия. Но не только проповеди Евангелия в спасении Иисуса Христа, но мы призваны и идти, и применять это все в своей жизни. Есть ли у нас на то силы? Если мы поднимаемся выше, теперь приходим к самому центру того, о чем мы здесь с вами говорим, и видим в 6 стихе. «Похвалу славной благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Для того, чтобы участвовать в этом замысле, Бог все уже сделал для нас с вами. Началось это все с того момента, когда нам была провозглашена спасительная весть о Иисусе Христе и спасении в Нем. Именно тогда, как говорит он в 14 стихе, мы запечатлены были Духом Святым, начало искупления было начато. Начало искупления. Что такое искупление? Почему было важно устроить это искупление? Искупление, апостол Павел говорит, кровью его. Никак иначе. Это говорит о серьезности обстоятельств, в которых находится этот мир. Грех – это не что-то такое, что можно, знаете, забыть, простить, не заметить. Грех, он порождает больший грех, он разрушителен. Такой один интересный пример привел проповедник, проповедующий также на этот текст, говоря о сервизе. Вот у вас есть чайный сервиз. Хороший, красивый, целый. Вы любите угощать гостей, которые к вам приходят. И вот пришел один из ваших дорогих друзей. Вы сидели, угощали, а потом вдруг как-то так получилось, что он неудобно себя повел или взял этот сервиз и вдруг уронил, и он его разбил. Ну, вроде бы ничего страшного, это же ваш хороший друг. Вы говорите, ничего страшного, забудь, будет новый. Хорошо, он не забеспокоился и забыл. Но вот вы и ваш сервиз. Вам надо его взять, выбросить. А если вы хотите снова угощать гостей, вам нужно купить новый. То есть у самого этого события вроде бы казалось ничего значимого, но его нужно чем-то покрыть. И это на примере бытовом. Когда мы говорим о грехе, который происходит, это в разы больше. Масштабность последствий греха, она нам зачастую даже не подвластна. Мы не можем даже вообразить себе, в каком масштабе разрушается эта вселенная под воздействием греха. И этот грех требует искупления. Это серьезное обстоятельство. И ради этого Бог устанавливает или реализует этот план по искуплению кровью своей. Мы с вами, принявшие верою Его спасение, спасение в Иисусе Христе, имеем это искупление. Мы с вами имеем искупление и имеем оправдание за грехи наши. Даже зная, что наш грех теперь больше не вменяется нам, нам нужно теперь еще и жить, сознавая, что мы можем что-то сделать. И Бог меняет нам праведность в Иисусе Христе. И это говорит о том, что у нас с вами есть все необходимые средства для того, чтобы начать реализовывать это в своей жизни, этот план. В Иисусе Христе есть сила, есть искупление, есть благодать, которая открывает нам великий этот замысел. И мы с вами те, кто можем противостоять разрушительной силе греха. Об этой мысли мы говорили, когда изучали послание Петра. Об этой мысли мы можем говорить, когда изучаем другие послания Павла и другие книги Нового Завета. Христиане призваны жить новой жизнью в соответствии с тем замыслом, который есть у Бога для них, в соответствии с тем искуплением, которое они уже получили, в соответствии с тем знанием о великом замысле, в который они по милости Божией вошли. Мы с вами часть этого замысла, мы с вами удел, через который Бог совершает этот новый мир. Это серьезная задача, это сложная задача, но она возможна благодаря благодати Божией. Благодать Божья являет нам искупление в Иисусе Христе. По благодати Божией мы имеем оправдание наших грехов. По благодати Божией Бог открыл, не сокрыл, а открыл перед нами тайну своего замысла, в котором Он говорит, что Он все объединит под главой Христом. Как бы ни казалось нам в обстоятельствах этого мира, что Он побеждает, что нету никакой надежды, что все на самом деле подвержено разложению этого греха, и он побеждает и давлеет над нами. Мы с вами знаем замысел Божий. Этот замысел Бог воплотит. И мы с вами являемся начатком этого замысла. Мы имеем залог Духа Святого, подтверждающий начало нашего искупления. Искупление это будет продолжаться и дальше. Будет искуплено все творение. И каждая личность, которая признает Иисуса Христа Господом. Мы с вами уже часть этого. Уже поэтому можем благодарить и должны благодарить Бога за Его великую благодать. За великое дело искупления и оправдания. За то, что Он открыл перед нами этот замысел. Для того, что мы имеем Святого Духа. Уже сейчас и можем жить в соответствии с этим замыслом и прославить Его. Аминь. Давайте помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты не сокрыл от нас это. Ты не сокрыл от нас свой великий замысел, который ты производишь уже здесь и сейчас, и частью которого ты сделал нас. Нас, которые были врагами тебе, но ты по своему великому изволению, именно по твоей благодати, не по каким-то нашим заслугам, привлек нас к себе, даровал познание Евангелия, запечатлел нас Духом Святым и ведешь нас в этот чудный, дивный мир, который ты сотворишь. Благодарим тебя, Боже, что ты даровал нам эту возможность, и мы просим, благослови нас провозглашать Евангелие, провозглашать людям спасение и выход из той ситуации, в которой они находятся, в которой находится весь этот мир. Боже, помоги нам провозглашать Твою силу, могущество, Твою любовь в Иисусе Христе. А Тебе да будет слава, Господь, во все века и во все народы, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.